Сегодня я желаю несколько продолжить эту тему, которую мы с вами уже касались, о драгоценной крови Иисуса Христа и о том, как мы можем оценить по достоинству этот великий дар, кровь Иисуса Христа, пролитую за нас, для нашего искупления и воскресения Иисуса Христа, для нашего спасения. Прекрасный образ, вот сейчас, друзья, спели гимн, прекрасный образ содержится в нем о том, как ученики погибали без Иисуса Христа, они тонули в лодке, но Иисус Христос их спасал. Однажды Петр, тоже осмелившись идти по волнам, вы помните, начал тонуть, и Господь его спас и поставил его. Друзья, для того, чтобы найтись в Иисусе Христе, как пишет Павел, не со своей праведностью, а с праведностью, которая от веры, для этого нужно сделать все по порядку. Признать себя грешником, до конца испорченным. Для этого нужно понимать природу своей греховности, откуда это все возникает. Оказывается, это не от меня самого. А что пишет апостол Павел, прочитаем в послании к римлянам. Он раскрывает природу, откуда это все появляется. Вот эта наша греховная плоть, которая все время желает противного духу. И какой выход предлагает Писание из этого состояния. В 7 главе послания к римлянам, 7 стиха прочитаем. Римлянам 7:7. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Посмотрите, грех у него очень странная природа. Иногда нам кажется, что мы делаем какие-то неугодные Богу дела, потому что мы этого хотим. Вот Господь говорит, что нельзя обманывать. А мы все равно обманываем. Так или иначе, в жизни говорим ложь, говорим неправду. Некоторые психологи считают, что каждый человек за каждые 10 минут своей речи как минимум 3 раза лжет. Интересная статистика, если каждый из нас попытается свою речь проанализировать хотя бы 10 минут, почему и сказано в Писании при многословии не миновать греха. Кто не согрешает в слове, это человек совершенный. Никто не может не согрешить в слове. Друзья, много есть других грехов, и нам кажется, что вот это мы сами делаем. Но Писание что говорит? Грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Оказывается, грех полностью зависит от заповеди. Он полностью зависит от закона. Если закон говорит, этого делать нельзя, не убивай, то грех сразу же хочет обратного. Сатана хочет, чтобы мы делали в противоположность закону Божьему. Не то, чтобы сатане нравится, когда люди убивают, или сатане нравится, когда люди говорят неправду, или люди прелюбодействуют, или еще какие-то грехи. Не это ему нравится, оказывается, на самом деле. Ему нравится только одно – то, что противоположно закону Божьему. И если бы Господь сказал, что это делать можно, то сатана сразу переключился бы и людей тянул бы к тому, чтобы они этого не делали или делали наоборот. Грех взял повод от заповеди и произвел во мне всякое пожелание. Если какое-то желание греха я нахожу в себе, то это только потому, что Бог сказал, этого делать нельзя, и только потому, что сатана лишь по этой причине хочет, чтобы я это делал. И он производит во мне всякое это пожелание. Только такая причина, другой причины нет. Сатане самому по себе, ему не нужно, чтобы люди убивали, чтобы люди творили всякие беззакония. Ему эти дела нужны только потому, только по одной причине, что Богу это не нравится. Что Бог говорит, это мерзость, я это ненавижу. Только поэтому сатане нравятся эти дела. Если бы что-то другое Бог назвал мерзостью, сатане это захотелось бы сделать, что Богу ненавистно. Вот смысл слов – грех, взяв повод от заповеди. Не было греха, пока не было заповеди. Нет такого понятия, как грех, пока нет заповеди. Как только Бог сказал, не вкушай от этого дерева, всего лишь одно дерево в саду, от всех деревьев можешь вкушать, но вот одно дерево в саду, вот от него не вкушай. Это заповедь. Господь дал людям заповедь. И только сатана узнал об этом, он сразу захотел сделать наоборот. И он употребил все усилия обольщения для того, чтобы прельстить и Еву, и Адама, чтобы они именно от этого дерева вкусили, от которого Бог запретил. Он и не догадался бы, от какого дерева надо вкусить, если бы не знал, от какого дерева Бог запретил есть. Вот что значит, грех взял повод от заповеди. Если бы Бог не сказал, от этого дерева нельзя вкушать, не было бы греха. Они бы вкушали, и в этом не было бы никакого греха. Оказывается, друзья, грех возник как антипод к заповеди Божьей. Грех – это желание противоположности тому, что хочет Бог. И когда не было закона, не было греха. Потому что сказано, без закона грех мертв. И если мы дальше прочитаем, друзья, то Павел здесь раскрывает сущность. Кто производит эти пожелания? Мы видим, друзья, что грех производит все эти пожелания в нас. Недобрые пожелания. И дальше говорит 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Друзья, вот она природа греха. «Что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Друзья, вот кто это все делает. Живущий во мне грех. Почему так строго говорит Иоанн, если говорим, не имеем греха, обманываем самих себя. Вот этот грех, который живет в нас, друзья, он производит все эти пожелания плотские, от которых мы никак не можем освободиться. И он производит все это, о чем сказано, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Если человек не освободится от самоправедности, если так можно сказать, он не сможет принять праведность Иисуса Христа. Человек должен признать, что он имеет греховную плоть. И в этой греховной плоти всегда живет грех. 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Друзья, удивительное дело. А Павел пишет про себя. В своем лице он пишет и про всех верующих, что у каждого в плоти не живет доброе, а там живет то, что противно Богу, что Бог говорит, этого делать нельзя. И вот это сатана хочет делать, он настраивает людей, чтобы они это делали. Прочитаем немножко выше. 9 стих. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил», о чем мы с вами и рассуждали, «а я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Друзья, вот она причина. Грех становится крайне грешен посредством заповеди. Он здесь говорит о смерти, что грех ожил, а я умер. Это происходит автоматически. Друзья, здесь ничего не нужно делать для того, чтобы сработал Божий закон возмездия за грех смерть. Вот об этой смерти он здесь говорит. Это не та смерть, о которой сказано, что мы погреблись с Христом, крещением в смерть, умерли для греха. Друзья, здесь речь о смерти не для греха, а о смерти от греха. Возмездие за грех смерть. Как только появилась заповедь, значит, сразу появился грех. Как только грех ожил, человек не может устоять против греха, человек бессилен против греха, человек начинает грешить, вот здесь и смерть. Возмездие за грех смерть, а я умер, сказано. Это не значит, что я потом умру, если я сейчас грешу. Бог сказал, как только вы вкусите, смертью умрете. Некоторые люди, не понимая Писаний, говорят, ну как же они же не умерли? Они остались живыми людьми, когда вкусили запретный плод. Но это неправда, друзья. Смерть вошла в них. Все, они умерли. То, что физически их еще не погребли, то, что они еще ходят, движутся, это просто вопрос времени. Это просто вопрос времени, придет определенные годы. Давид говорит, в твоей книге написаны все дни для меня назначены, и придет день, и ты умрешь. Положено человеком однажды умереть. Об этом и сказано, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Друзья, оказывается, что Господь дал заповедь, но дальше Павел пишет, что не сама заповедь тебя умертвила, а грех, который произвел в тебе пожелание, и ты не можешь устоять перед грехом. Ты делаешь этот грех, и поэтому ты умер. И невозможно, друзья, воскреснуть человеку живому. Воскреснуть может только мертвый. И пока человек не признает себя мертвым, до конца испорченным, до конца негодным, сила воскресения на него не распространяется. Она не будет воскрешать человека, который не признает себя мертвым. Мертвым от того, что делает грех, а возмездие за грех – смерть. Друзья, и какой же выход из этой ситуации? Положение действительно очень страшное, очень опасное. Потому что хочу делать доброе, Павел говорит, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от сего тела смерти? Некоторые люди считают, что Христос избавляет нас от тела смерти. Но никогда Иисус к этому не призывал, и этого Он не делал. Он не избавлял людей от этого тела смерти. Он не избавлял людей от этого закона, противоборствующего закону ума, от этого закона греховного, живущего в плоти, в членах человека. Этого Христос не делал, не это его цель. Вспомните, что он говорил Никодиму. Он говорил ему о рождении свыше. И Никодим слушает, слушает, и у него работает мысль таким образом: «О, я должен, наверное, опять заново физически родиться». То есть получить плотское новое рождение. Но Христос ему говорит: как ты не разумеешь этого? И говорит принципиальную истину. Рожденное от плоти – это плоть. А рожденное от Духа – это Дух. Вот о каком рождении, о каком избавлении говорил Иисус Христос. И вот этот возглас апостола Павла: «Кто избавит меня от сего тела смерти?» Друзья, какой ответ Иисус предлагает на этот вопрос? Он не избавляет нас от тела смерти. И если кто-то скажет: «Я не имею греха», это равносильно тому, что человек говорит: «У меня нет тела смерти, я избавлен от тела смерти». Это неправда. Друзья, никто не избавлен от тела смерти. Никто не избавлен от греха. Но, 25 стих, «благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Друзья, наша плоть, она всегда будет служить закону греха. Избавить нас от плоти – такой цели нет у Бога. Избавить нас от тела смерти – такой цели нет у Бога. Мы будем избавлены, когда Он возьмет нас от земли, или когда закончится земная жизнь кого-то из нас, тогда происходит избавление от тела смерти. Но в этой жизни – не в этом заключается искупление, которое дает нам Иисус Христос, а в чем? Следующая глава, 1 стих, 8 глава, 1 стих, послание к Римлянам. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Плоть, друзья, она будет жить своей жизнью. Ей всегда, у нее всегда будет желание зла. Она всегда будет желать того, что противно Богу. Бог не будет переделывать нашу плоть. Но Он говорит о том, что при всем при этом можно жить не по плоти, а по духу. Значит ли это, что я никогда не согрешу, если я буду жить не по плоти, но по духу? Это очень интересный вопрос. Потому что Иоанн пишет: рожденный от Бога не грешит, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Иоанн также пишет в первой главе, первое послание Иоанна, прочитаем с 5 стиха. «И вот благовестие, которое мы слышали от него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, то есть я, человек, имею общение с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Друзья, друг с другом здесь в контексте видно, что речь идет о нашем общении с Ним. Здесь об этом общении идет речь, мы имеем общение с Ним. И поэтому, если ходим во свете, подобно как Он во свете, имеем общение друг с другом, то есть мы имеем общение с Ним. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Друзья, прежде всего, она нас очищает от того греха, который крайне грешен перед Богом посредством заповеди, который живет в плоти нашей, который живет в членах наших, в этом теле смерти. Вот от этого греха кровь Иисуса Христа очищает нас. Друзья, это прекрасный выход, который Господь дал, но только для тех, кто осознает себя мертвым. Благодаря там действию закона, возмездие за грех, смерть, все. Мне нет права на жизнь. Я не имею права на жизнь. Во мне живет грех, в плоти моей, и поэтому я, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Бедный я человек. Но выход, друзья, только в том, что, ходя во свете, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то, во-первых, мы имеем общение с Богом, а еще кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И вот если бы не эта кровь, друзья, ни одна плоть не была бы пред Богом праведной. Только эта кровь Иисуса Христа очищает каждый день, каждый час постоянно, очищает, очищает и очищает нас от всякого греха. И даже если я за собой не замечаю греха, Бог заметит. И если Он посмотрит на мою праведность, она перед Ним как запачканная одежда всегда. Даже после того, как я исповедовал все грехи, даже когда я попросил у Бога прощения за все мои грехи, моя праведность, она всегда перед Богом, как запачканная одежда. И чистота сердца моего, она только в том, что кровь Иисуса Христа постоянно очищает меня от всякого греха. Когда это происходит? Друзья, когда это происходит, что Бог уже смотрит не на нашу праведность, а смотрит на праведность Иисуса Христа, очищая нас от всех грехов своей кровью. Это происходит, когда мы ходим во свете. Это огромная тема, друзья. Мы не сможем ее сейчас всю рассмотреть. Но она начинается с того, что имея вот это тело смерти, тем не менее, мы живем не по плоти, а по духу. Что такое жизнь по духу, друзья? Жизнь по духу, если в двух словах сказать, то можно сказать так. Если же, 11 стих послания к Римлянам, если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Вот самая основная причина, вот самый основной признак человека, живущего по духу. Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, если он живет в вас, он все дальше сделает. Он оживит и ваши смертные тела. Если кто-то не признает свое тело смертным, там нечего оживлять. Значит, Дух Святой не будет оживлять такое тело. Живут по духу, имея при этом тело смерти. Вот в этом, друзья, самое удивительное происходит. Это люди, которые ходят во свете. Пусть Господь продолжит эти размышления в сердце нашем. Может быть, еще будет возможность продолжить эту тему, как нам ходить во свете, потому что это единственная возможность для нас быть праведными перед Богом. Если ходим во свете, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Аминь.
Страдание Христа – мое спасение. Мучительно Он умер на кресте, чтоб я познал блаженство воскресения и дом обрел в небесной высоте. Страдание Христа – мне утешение. Порой совесть тяготит вина, и снова я нуждаюсь в омовении и прихожу к подножию креста. Страдание Христа – надежда твердая, пускай восстанет самый грозный враг. Голгофа снова служит мне опорою, я обхожу неверие овраг. Страдание Христа – мое прибежище, начало новой жизни только там. Мой дух, рожденный свыше, верой держится за руку Искупителя Христа. Страдание Христа – мое сокровище, за драгоценность почитаю кровь, пролитую с креста. О, да умножится во мне к страдальцу дивному любовь.
Приговорённый. Аминь.